Глава 12. В гастрономию в Варшаве ходили только такие люди, у которых есть глупые деньги. Здесь, правда, можно было получать самые утонченные и редкие вещи, но зато надо было платить за все чрезвычайно дорого. Людям, не имеющим лишних средств, сюда и порога переступать было не для чего, а с тех, которые сюда заходили, драли уже цены без всякого милосердия. Самыми любимыми и наиболее обираемыми посетителями гастрономии были русские инженеры, которые купались в золоте. Если русские армейские войска полонили Варшаву, то русские инженеры, несомненно, полонили варшавскую гастрономию и приложили старание внушать здешней челяди уважение к русскому имени. Именитые поляки, поддерживавшие здесь ранее честь польской аристократии, присмирели и были вытеснены в малые кабинеты, а самым большим помещением завладели русские инженеры и назвали его инженерным залом. Сюда при них никто не смел приходить и садиться, потому что инженеры во всякое время могли его подавить грандиозностью своего поведения. В обычае своем они были люди еще очень простые, и в день получения жалования и пачек в бумажных полосках приходили в гастрономию валом, то есть почти во всем составе, со включением и Косоротова. Здесь пили и ели много, забирая все, что есть самого лучшего и самого дорогого, засиживались долго, сколько хотели, и платили за все настоящим благородным манерам, то есть не торгуясь и даже не считая, что действительно взято и что бессовестно присчитано. После отшедшего века магнатерии они начинали век инженерии и, должно признаться, начинали его со славою. Заря, облиставшая инженерную славу, поднималась в Варшаве и Новогеоргиевске, и оттуда светила далее, против естества, с запада на восток, через Киев, даже до Баку и Ленкорани, ибо ныне даже и там воспрославлено имя русского инженера. С такими-то людьми, если не барственных, то, по крайней мере, широких привычек, очутился чудак, опоенный самую щекотливую честностью, и он повел себя в этом почтенном сообществе, как старинный юродивый в золотом чертоге. Он сжался, толкался, хмурился, оставался нелюдим, не принимал никакого живого участия в товарищеском разгуле и не только почти ничего не ел, но и не пил, а между тем чувствовал над собой нечто демоническое и ужасное, подобное тому, что ощущают некоторые люди, проезжая над пропастью. Не проглотив ни одного глотка вина, Фермор опьяневал от одних паров, от одной атмосферы и чувствовал неотразимую тягу броситься в зияющую бездну, мимо которой ему ни мало ни тесно было бы пройти, если бы его туда не влекло и не толкало все вместе взятое, чего не ощущал никто, кроме его одного. Его прямолинейные понятия и чувствительные нервы не переносили всей массы этих впечатлений, и он теперь философствовал и сжег себя огненными муками. «Жизнь меня обманула», — рассуждал он и так написал в письме к своему родственнику. «Я догадываюсь, что у нас честно жить очень трудно и даже невозможно. Напрасно нам в таком случае представляют примеры из жизни чужих народов. У других выгодно быть честным, а у нас нет». У нас с умом и с честностью обходится несравненно суровее и беспощаднее, чем с бездарностью и с искательством. У нас с честностью можно только страдать и пресмыкаться. Я все изжил, еще почти не начиная жить. Если бы у меня был сын, я бы теперь уже не знал, как его воспитывать. Чтобы он не был несчастлив, надо, чтобы он не был очень честен и на все был сговорчив. От этого я никогда не буду иметь своей семьи. На честных людей хорошо любоваться со стороны, но мучительно заставлять близкого человека переносить все в его собственной коже. Задумываясь даже, стоит ли жить и самому, я не вижу смысла жить в том ужасном сознании, что чести и настоящему благородству нет места в русской жизни. Этого никто один исправить не может, а при этом честно жить невозможно. И вдруг в этом самом роде он заговорил пред всеми, заседавшими в гастрономии. И в то же самое время, как он это говорил, он не понимал, зачем и с какой стати он это говорит. Он никак не мог вспомнить ни момента, ни случая, когда в нем вздрогнули вещи и струны пророческой арфы, и он пошел глаголом жечь сердца людей. А в то же время он понимал, что делает что-то совершенно неудобное, расстроивающее компанию и поэтому неприличное. И даже обидное. Он видел, что люди встают и отходят от него, пожимая плечами и кидая на него презрительные взгляды. И вот уже нет никого. а только один косоротый лег грудью на стол и, положив на руки голову, крепко спит, посвистывая носом. На другой день Фермор ощущал чад и туман в голове, как будто он неумеренно пил, тогда как на самом деле он совсем не брал в рот никакого вина. Ночью он лег поздно, но беспрестанно просыпался, точно будто после большого проигрыша. Ощущения были так сходны с этим, что он даже хватался два раза за свой бумажник и тщательно проверял свою наличность. Она была ничтожна. Фермор не пил, но пили другие, а как расчет был сообща, то, уплачивая поровну со всеми, он отдал почти все, что имел при себе. Во всяком случае, полученное им месячное жалование ушло почти все без остатка. Это его не могло не смутить, потому что такие расходы были возможны только для тех, кто купался в золоте. Но кто хотел жить на одно казенное жалование, для того траты в таком размере были не по силам. Фермор тут же ночью дал себе слово, что вперед в подобной кампании он никогда участвовать не будет. Кто хочет прожить честно, тот не должен быть транжиром и мотом. Он даже не должен стыдиться быть нищим, иначе невозможно. Фермор только немножко сожалел кое-кого из молодых инженеров, которых считал за людей лучшего порядка, и стеснялся, как он им откажет в товариществе. Но беспокойство его было напрасно. Ни старший, ни младший, никто его сообщества более не искали. Другой месяц Фермор тоже проходил, присматриваясь, без особого назначения. А когда пришел день раздачи жалования, косоротый подал ему казенные деньги в книжке и две пачки, перетянутые бумажной полоской, за истекающий месяц и за прошедший. Фермор притворился, что он этих денег как бы не заметил, и взял только одно жалование. Косоротый еще более скосоротился и спросил: «Что ж, опять не берете?» «Да, не беру и никогда не возьму», — резко отвечал Фермор и добавил, что казначей на будущее время не смел и делать ему таких предложений. «Хорошо-с», — отвечал косоротый, и тут же, прежде чем Фермор успел выйти, он пошел с обеими пачками в руках в кабинет начальника. Фермор не имел ни малейшего повода подозревать, что косоротый спрятал у себя его деньги. Напротив, он должен был думать, что деньги доставлены начальнику, как не принятые Фермором. И действительно, дело так и было, и с этих пор все принимает совсем иной характер. Дон Кихотство переходит в трагизм.